Братья и сестры, братья предложили, чтобы нам сейчас вот время посвятить теме целомудрия и брак. Ну, разговор был или целомудрие, или целомудрие и брак. Поэтому мы коснемся целомудрия и брак. Но поскольку тема обширная, вот, то мы будем стараться больше так сокращенно беседовать. И еще, беседа будет более успешной, если вы поможете вашими вопросами, потому что не всегда проповедник знает запрос, не всегда проповедник знает, насколько аудитория знакома с той или другой темой и как ознакомлена, и поэтому вы можете вашими вопросами помочь. То есть наша беседа будет проходить примерно так. Сначала мы будем рассуждать в свете Писания и практики христианской об этой теме. Сначала о целомудрии, потом о браке. Вот, я не буду придерживаться какой-то готовой схемы в беседе. Вот, поэтому думаю, что это не будет похоже на какие-то беседы предыдущие. Вот, и постараюсь коснуться тех вопросов, которые наиболее для нас, ну, представляют интерес или проблематичные вопросы. Вопросы можно задавать во время беседы устно, через поднятую руку. Если через записку, значит, после беседы. Друзья, прочту два текста Священного Писания. Первое Фессалоникийцам, 22 глава, 23 стих сначала прочту. А второй текст, это будет послание к Титу, 2 глава, 11, 12 стих и 13. Первый текст, 1 Фессалоникийцам, 5, 22, 23. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Второй текст я сразу прочту. Послание к Титу, 2 глава, 11, 12 стих и часть 13. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, по первому тексту, я не только это ради вступления. Обратите внимание, Бог мира освятит нас во всей полноте. Что Он освятит? И ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока в пришествии Господа. То есть, братья и сестры, в пришествии Господа нашего, за церковью, когда Он нас возьмет, необходимо, чтобы и дух, и душа, и тело были беспорочными. Вот пока это по первому тексту. И второй текст. Написано, явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, трем вещам научающая, чтобы мы жили в нынешнем веке как? Целомудренно, праведно и благочестиво. И благочестиво. Братья и сестры, вот по первому тексту, Бог поможет нам и сохранит наш дух и душу и тело не без нашего участия. Написано, удерживайтесь от всякого рода зла, и Бог нас освятит. То есть Бог нас освятит, вот по предыдущей моей беседе, Бог обещает нас освятить. Но при условии каком? Если мы будем удерживаться от всякого рода зла, то здесь наше участие, удаляться от всякого зла. И Божье участие, Бог нас освятит и сохранит беспорочными в пришествии Господа. Друзья, и вот здесь второй отрывок. Благодать Божья нас научает жить целомудренно, праведно и благочестиво. Что интересно мне, это то, что на первом месте стоит, что благодать нас научает жить целомудренно. Братья и сестры, целомудрие, праведность и благочестие, вот в данном, по данному тексту, это все три аспекта связаны между собой. То есть невозможно быть праведником нецеломудренным. Нельзя. Праведников нецеломудренных не бывает. Или благочестивых людей неправедников тоже не бывает. Для того, чтобы быть благочестивым, необходимо быть праведником. Чтобы быть праведником, необходимо быть целомудренным. Братья и сестры, целомудрие – это тема для всех. Посмотрите, написано: «Юноши, увещевай быть целомудренными». «Старцев, увещевай быть целомудренными». Или «женщин, одиноких или вдов, тоже целомудренными». Ну, кажется, вот знаете, друзья, такое понятие «юношеский грех». Слышали такое понятие, да? «Юношеский грех». И вот думают, что ж у нас за такой грех юношеский. Думаю, что это не совсем точно. Я такой фразой не пользуюсь, юношеский грех. Ну, разве только, может быть, я бы и воспользовался, хотя не пользуюсь. Ну, потому что подразумевает какой-то определенный грех, и все. Хотя его нельзя считать юношеским, потому что в вопросах целомудрия люди разного возраста могут проявлять слабости определенные. Вот даже в старом возрасте. Хотя скажу, друзья, насколько мы целомудренно были в юности, то это есть залог целомудрия в старости, или в зрелые годы, или в брачные годы. Иногда думают, ну вот у меня не целомудрие, полно в голове там всякие мысли, вожделения, похоти и все. Я выйду замуж, у меня этого не будет. Ну, потому что выйду замуж. И вдруг выходит замуж, и она обнаруживает, что у нее ничего не изменилось. Совершенно ничего не изменилось. То, что было до брака, то остается в браке. Или у него. Ну, он думает, ну, я тогда состарюсь, у меня это все пройдет с возрастом. И вдруг обнаруживает, что с возрастом это не проходит. То, что было в юности, в голове остается в старые, в пожилые или уже в старческие годы. И физически что-то у него в теле меняется, а тем не менее в голове ничего не меняется. И поэтому, друзья, Библия учит быть целомудренными. Особенно нас с вами, потому что написано: «Настав юношу при начале пути, и не клонится, пока и не состареет». И если в детских лагерях проводят беседы о целомудрии, правильно делают, потому что, если в детстве наставим, правильно только, друзья, потому что можно проводить беседу о целомудрии, не целомудренно можно проводить. Можно с детьми или с молодежью провести беседу о целомудрии, и не целомудрие станет больше от этой беседы. Поэтому, друзья, при правильном наставлении даже детей это очень сильно помогает на всю последующую жизнь. Даже я один пример, не по целомудрию. Друзья, был один человек, о котором написано, весьма богобоязненный. Помните такое имя, да? Это у царя Ахава был слуга, Авдий его звали. И написано, весьма богобоязненный. И когда Авдий с Ильей встретился, и говорит, а ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности. То есть богобоязненность наша от юности сделает нас весьма богобоязненными в зрелые годы. Или весьма целомудренными. Вот, и стремление к чистоте и святости будет на высоте. Братья и сестры, я хочу отметить, вот учитывая эти два текста, три сферы целомудрия. Это целомудрие духа, целомудрие души и целомудрие тела. Ну, буду говорить больше конспективно, что относится к тому или к другому. Целомудрие духа, друзья, это то, что кроется в глубине человеческого сердца. Буду приводить некоторые примеры, стараться по одному, чтобы не загромождать нас примерами, больше библейскими. Целомудрие духа, друзья, это вопрос чувств, вопрос влечения или вожделений, то есть наших внутренних глубоких переживаний. Ну, что имеется в виду? Ну, вот, например, приходят записки часто на молодежных общениях или в лагерях. Вот, ну, а вот я полюбил сестру, я полюбила брата. Ну, пользуются такими очень громкими словами, хотя не всегда это чувство соответствует тому, о чем мы говорим. Насколько это опасно? Опасно или не опасно? Братья и сестры, это бывает очень опасно. Очень опасно. Тем более, знаете, что вот целомудрие духа или нецеломудрие духа, оно будет отражаться на две остальных сферы. Это целомудрие души, вот, и целомудрие тела будет отражаться. Вот в книге пророка Малахии есть две таких фразы, очень интересные фразы. Одна фраза – берегите дух ваш. А вторая фраза – наблюдайте за духом вашим. И о чем там идет речь, друзья? Там речь идет как раз о целомудрии. То есть, целомудрие духа, друзья, это сохранить свой дух в чистоте. Ну, например, вот если я женатый человек, вот я имею право любить только свою жену. И все. Вот мы не состоящие в браке, друзья. Вообще чувство нравится, любить это чувство, оно приходит к людям и не состоящим в браке. Приходит в определенном возрасте, и это чувство может быть нормальным, не греховным, если это чувство приводит к браку, то есть может быть реализовано в браке, и это не грех. А бывает, когда грех, друзья. То есть, если это чувство приходит, оно не от Бога. В Библии написано «любовь от Бога». Но не написано, что всякая любовь от Бога. Иная всякая любовь. Братья и сестры, любовь от Бога, потому что Бог есть любовь. Но это чувство бывает не от Бога. Не от Бога. И это чувство может приводить к глубоким, очень плохим последствиям. Хотя, может быть, очень сильным чувством. Ну, приведу пример. Был такой человек, звали его Амнон. Амнон. Он полюбил Фамарь очень сильно. И даже написано, что встретил его товарища, что-то ты худеешь с каждым днем, сын царев. То есть настолько было сильное чувство, что этот человек страдал, и его страдание отражалось даже в его облике. Братья и сестры, к чему привело это чувство? Это чувство привело к тяжелому греху. И тяжелый грех привел к смерти Амнона. А если по цепочке посмотреть, к последующей смерти Авессалома, то есть насилие Фамари, смерть Амнона, смерть Авессалома, ну, целая серия таких очень больших бедствий. Но к этому привело вот это чувство. Поэтому, друзья, чувство, оно производит в человеке желание. Чувство любви производит желание, ну, например, быть близко. Вот, чувство это производит в человеке какие-то действия. Написано, похоть зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому в данном случае к целомудрию духа, друзья, я отношу это чувство, это желание, влечение, похоть, страсть. Это относится к целомудрию духа. И поэтому, знаете, что скажу, друзья? Самое разумное, если мы видим, что у нас нецеломудрие происходит в духе, а глубоко внутри, это тот момент, когда нужно нажать на стоп. Ну, например, Христос сказал, если кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Вожделение, это тоже в данном случае относится к этой области. То есть действие или переживание, которое происходит глубоко внутри человека. Глубоко внутри. Братья и сестры, там даже в книге пророка Малахии, там идет довольно понятный намек на ситуацию с Авраамом. Авраам и Агарь. Вот эта ситуация, и там написано, вот это как в качестве примера приводится. Берегите дух ваш и наблюдайте за духом вашим, потому что может произойти бедствие, как написано об одном человеке, который имел превосходный дух, и у него внутри произошли вот некоторые проблемы. Друзья, я бы даже сказал, вот если посмотреть, смотрите, апостол Павел, понимая ситуацию вот в отношении целомудрия, он к Тимофею, к Божьему служителю пишет, юношеских похотей убегай. Ну, кажется, даже стыдновато, да, вот. Ну, я бы взял кому-то из служителей, написал, юношеских похотей убегай. А служитель уже с 30-летним стажем или с 20-летним. Тимофей, друзья, рукополагал пресвитеров, был служитель высокого уровня. И Павел ему пишет, юношеских похотей убегай. Посмотрите, Соломон, Давид, Самсон, Амнон, ну и так дальше. Можно целую серию таких вот найти падений в Библии, людей, которые были на большой высоте, но оказались сраженными, потому что не сохранили вот это целомудрие глубоко внутри своего сердца. И не целомудрие внутри, оно произвело наружу. Ну, это примерно, знаете, друзья, как какое-нибудь семечко посадить в землю, и оно когда-то обязательно вырастет. Обязательно вырастет. Целомудрие души, друзья, в чем это выражается? Это зрение, слух, что мы видим или что мы слышим. Оно производит дальнейшее действие. Ну, например, посмотрите, если кто посмотрит на женщину с вожделением, вот здесь два действия. Сначала взгляд. Вот мы слышали о том, что если око будет чисто, все тело будет светло. То есть, смотреть на женщину, ну, в общем-то, не грех. Так же, да, друзья? На верующих или на неверующих не грех смотреть? На любых не грех смотреть. Вот. Но как смотреть? То есть взгляд может греховный, а может быть не греховный. Как смотреть? Если кто посмотрит с вожделением, прелюбодействовал с ней в сердце. То есть, друзья, вот здесь идет соединение, целомудрие духа и души. Взгляд и действие внутри человеческого сердца. Друзья, вот почему у нас настолько строго пошел вопрос в отношении вот этого видео, компьютера и так дальше. Потому что то, что трудно было посмотреть раньше, ну, например, какие-то нецеломудренный фильм или нецеломудренные картинки, раньше трудно было посмотреть. Вот годы при социализме, я скажу, за порнографию сажали в тюрьму. Вот если у меня нашли какой-то эротический журнал, за это посадят в тюрьму. И поэтому, естественно, что такой продукции было мало. Она была больше нелегальная продукция и так дальше. А сегодня свободно. Пожалуйста, журналы, картины, даже рекламы на всеобщее обозрение. И вот как мы к этому относимся? Или тот же компьютер, или то же видео. Я скажу, братья и сестры, что через просмотр каких-то фильмов или картин по компьютеру, как много пострадало людей. Ой, как много пострадало людей. Это через личное исповедание. И даже бывает, знаете как, вот неженатый человек говорит, вот у меня на молитве такие страшные картины, ну там о сексуальных вещах, вот, друзья, такие вещи он мне рассказывает, которых я за мои 50 лет никогда не видел. Никогда не. У меня этих картин нету, потому что я их не видел никогда. А если дитё 20-летнее насмотрелось этого всего, а что ж у него в голове будет? А что у него будет, когда он в брак вступит, когда у него такой багаж информации, вот всех этих разнообразных форм, которые он смотрел, а что ж у него тогда будет? И теперь он говорит, я Библию читаю, ничего не могу, у меня все в голове стоит, я молиться не могу и так дальше. И бывает и постятся, и потом уже, может я одержим, Николай Иванович, может я одержим, вот такие вопросы задают, потому что не может от этого освободиться. Поэтому мы нашу душу, мысли, слух должны хранить в чистоте. Я не знаю, как на Украине, друзья, в России даже радио, вот по утрам какое-нибудь радио, люди едут на работу, в основном слушают, иногда такие пошлости говорят, слушать нельзя. Даже там новости, и среди новостей там вклинивается, или новости закончились, и там какое-то, что, чтобы вызвать интерес, всякие пошлости говорят, совершенно свободно. И рекламируются противозачаточные средства, еще что-то. И все. Насколько нужно сохранять вот свой слух, друзья. Даже я, знаете, как скажу, один раз я, ну, один брат работал на автобусе, и я попросился, чтобы он меня подвез. А он на вахтовом автобусе работал, рабочих возил. И во время этой поездки я обнаружил, ну, вот здесь женщины анекдоты рассказывают, у него в автобусе, и все смеются, и он смеется. Но меня это насторожило, я, конечно, подумал, что, ну, в автобусе я хозяин, если я шофер. Я бы не позволил такие вещи в моем автобусе рассказывать. Ну, не в моем, но там, где я шофер. Но все смеются, и он смеется. Ну, я скажу, друзья, что этот человек потом попал на отлучение за блуд. То есть, когда мы свободно дозволяем себе слушать плохие вещи, вот, это проникает в наше сердце. Значит, у нас внутри идет расслабленность в сфере целомудрия. Другая ситуация. Кто-то в присутствии верующего заругался. Верующий брат говорит, не ругайся. И все, и тот уже. И слушаются. Один верующий брат пошел к большому начальнику, ну, к мэру города. К мэру города. И мэр города заругался в его присутствии, в кабинете. Он говорит, начальник, не ругайся. Вот. И тот смутился, перестал плохие слова говорить, перестал. Братья, это вот разная реакция на то или другое, на то или другое поведение. И поэтому целомудрие души, оно включает в себя то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы читаем, то, что мы читаем. Сегодня очень много книг, которые вот, ну, содержат плохую информацию. И поэтому мы говорим, что читать литературу постороннюю, нехристианскую, это очень опасно. Ну, если книги, там, романы и так дальше, мы говорим, что нельзя даже читать. Друзья, но литература даже не художественная, она бывает в себе содержит то, что может принести вред христианину. Ну, например, журналы, типа «Крестьянка», «Здоровье», вот, «Работница» и так дальше. Даже журналы, они могут быть вредными, потому что почти вся эта литература содержит плохие статьи. Иногда с картинками, иногда что-то. Нужно себя хранить в чистоте, хранить себя в чистоте. Друзья, мысли, вот зрение, слух производит мысли, мечтания производят. Ну, приведу пример, друзья, это вот за Самсона. Написано, пошел в Фимнафу и увидел женщину. Вот она, душа. И увидел женщину. И полюбил ее. Вот здесь идет соединение действия внутри сердца, взгляд и внутри сердца. Увидел и полюбил женщину. И родителям говорит, возьмите ее мне в жену, потому что она мне понравилась. Вот идет следующее действие. Это уже к целомудрию тела идет. Увидел, полюбил, она мне понравилась. Поэтому, друзья, вот это то, что, от чего мы очень сильно должны хранить себя. Свой взгляд, свой слух хранить. Тоже, друзья, я к целомудрию души отношу это знакомство. Знакомство и дружба. Телефон, СМС. Очень сейчас это тоже опасность большую представляет. Вот потому что то, что человеку, например, трудно сказать в глаза, нетрудно написать по телефону. И даже, знаете как, друзья, вот в письмо пока напишешь, ну, там, и в конверт вложить, там, все заклеить. Вот, есть время остановиться. Обдумать, остановиться. Потому что процедура продолжительна. На телефоне в чем опасность? Написал, кнопочку нажал и тут же пожалел. А все, уже послание уже ушло. Тут же, через секунду пожалел. Кстати, скажу, друзья, чаще так бывает. Кнопку нажал и сразу пожалел. А послание уже ушло. И на другом конце, куда это послание пришло, там начинается переживание. Даже знаете как, друзья, бывает пошутил. Не очень глубокие чувства, так, ну слегка, ну давай познакомимся, что-то написал, там раз отправил. И пошел процесс переживания, потом идет знакомство, дружба, вот. Ну хорошо, если это закончится браком, друзья. Вот. Но чаще это браком не заканчивается, я об этом позднее скажу. Друзья, говоря о дружбе, мы поясняем, что дружить у нас, у верующих, не разрешается. Разрешается дружить, если это жених и невеста, их объявили в церкви уже. Разрешается. И то осторожно. Мы всегда даем наставление, чтобы до минимума свести встречи наедине, свести до минимума, чтобы не было искушений. И до минимума свести продолжительность, интервал до брака. Ну, у нас, я скажу, друзья, у нас принято решение 2 месяца. Объявились в церкви, через 2 месяца брак. Ну, не дольше, чем 2 месяца брак. Чтобы до минимума свести вот это время, когда они уже, ну, имеют какую-то дозволенность в смысле дружбы. Дружба, друзья, вообще у нас, у верующих, не разрешается. Почему дружба? Потому что дружба ведет к нецеломудренному поведению. Чувство, нравится, любовь, друзья, они обычно влекут к близости, к прикосновениям, к нецеломудренному поведению. И поэтому едва ли можно сохранить в мыслях себя в чистоте и святости, если брат и сестра дружат, даже если не очень серьезно дружат. Очень трудно сохранить себя в святости и чистоте. Друзья, и целомудрие тела, что в себя включает? Ну, во-первых, хочу обратить внимание на одежду. Это одежда. Вот. Какая проблема сейчас? Проблема, друзья, это то, что вот мир одевается очень плохо, вольно, вульгарно. Вот. Плохо одеваются верующие. Плохо одеваются верующие. Ну, какой максимально бич, друзья, это очень облегающая одежда у сестер. Футболки, вот в обтяжечку. Понятно, друзья, я допускаю, что кто-то без умысла это делает. Вот, без умысла. Ну, так привык, скажем, комплект одежды. Одел и не придает себе это значение. Кто-то это делает с умыслом. Ну, чтобы подчеркнуть свою фигуру, чтобы увидели, чтобы обратили внимание. Кстати, обычно сестры ошибаются. Я слышал мнение многих братьев. Даже не очень духовных. Даже не очень духовных. Вот, на сестер, ну, например, приятной внешности сестра нескромно одевается. Вот, даже не очень духовный брат это отмечает, что она не целомудренно одевается, она и в браке целомудренной не будет. А это значит, жизнь будет трудная. И все. И вот так вот фильтруют, проводят такой анализ. Друзья, но здесь есть еще опасность, знаете какая? Потому что нецеломудренная одежда, она может производить нецеломудрие в мыслях противоположного пола. Обращают внимание, где-то искушение и все такое. Это неправильно. Друзья, наша одежда должна быть целомудрена. Библия подчеркивает, особенно в отношении женщин. Сестры говорят, почему за одежду братьев не говорят? Почему не говорят за одежду братьев? Сестры, потому что за одежду братьев в Библии не сказано о целомудрии. А за сестерскую сказано, что женщины должны одеваться целомудренно. Нигде не написано, что мужчины должны одеваться целомудренно. Хотя я понимаю, что мужчины тоже должны одеваться целомудренно. Но, тем не менее, акцент делается в сторону одежды женщины. Одежда должна быть приличная и целомудренная. Я скажу, что вот у вас, если более конкретно, многим сестрам надо в этом вопросе подтянуться. Подтянуться. Хотя у нас этот вопрос тоже проблематичный, и в других регионах тоже, но тем не менее, друзья, нужно подтянуться. Облегающая одежда, друзья, это одежда нецеломудренная. Нецеломудренная. Так же, как и полупрозрачная. Вот. А очень облегающая одежда, она, как правило, имеет определенную прозрачность. Даже если ткань, там трикотаж и что-то, имеет определенную прозрачность. Вот. И поэтому на это, безусловно, следует обратить внимание, что нецеломудрие тела – это, во-первых, наша внешность, нецеломудрие нашей одежды. Нецеломудрие в поведении. Это имеется в виду вот, отношения уже братья и сестры, нецеломудренное поведение. Не только любовь, дружба, друзья, но поведение. Ну вот посмотрите, Дина – дочь Иакова. Нецеломудренное поведение, ее вот эти беседы с этим человеком, с которым она встретилась, друзья, в Сихеме, привело к ее падению. А потом привело к тому, что целый народ потерпел большое бедствие. То есть, вот сыновья Иакова приготовили мечи и уничтожили большое количество людей. Нецеломудрие в поведении. Друзья, ну в чем еще это вот поведение может выражаться вот в близком общении, ну, например, рядышком сидят. Но здесь у вас хорошо, вот определились сестры, братья. У нас это так четко трудно определить при большой массе народа, особенно если у костра рассядутся и еще что-нибудь. И там, друзья, поведение, прикосновение, какие-то игровые элементы там, где могут прикасаться братья и сестры. Друзья, я вот по Слову Божию скажу, написано в Библии так. О чем вы писали ко мне, пишет Павел, то хорошо человеку не касаться женщины. Я буквально скажу, что хорошо человеку не касаться женщины, буквально чисто физически, не дотрагиваться. Не дотрагиваться. Даже если вот жених и невеста, друзья, вот максимальное прикосновение, которое мы дозволяем, это поздороваться за руку. Ходить за руку, ходить под руку или еще там приобнять чуть-чуть и все. Это не разрешается. Это уже нецеломудренное поведение. Даже я скажу, друзья, вот если в транспорте едем, в машине, сзади три человека, две сестры и брат. Но если других вариантов нет, как безвыходно мы можем допустить, друзья. Но если есть другие варианты, мы просто легкомысленно к этому относимся. Вот сзади сели вместо трех четыре человека, вот и сестры, и братья вперемешку, или еще кто его знает как. Вот, я скажу, у нас на церкви однажды рассматривался вопрос, была одна поездка, вот шесть человек в легковой машине, братья и сестры вперемешку. Всех этих наездников вывели из хора, всех наездников. За неправильное поведение. Вот. Ну, через время, конечно, их вот приняли. Вот, но тем не менее, друзья, то есть прикосновение вот в поведении, это совершенно должно быть исключено. Вот. Какие, друзья, еще в отношении целомудрия, друзья, вот дух, душа, тело, в отношении тела, это грех самоудовлетворения. Вот. Это тоже грех. Вот, если христиане приходят, вот из мира поприходили, не все знают, воспитанные в христианских семьях об этом грехе знают, друзья. Я только много распространяться не буду. Есть верующие, которому этому серьезное значение не придают. Они говорят, да, это почти у всех. Не почти у всех, это у некоторых. У некоторых. Но Библия по этому поводу говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царство Божие не наследует. То есть это грех большой. Поступающие так, Царство Божие не наследует. То есть этот грех серьезный, тяжелый, причем от которых трудно избавляться. Думает, я в брак вступлю, этого не будет. А в брак вступил, а это продолжается, противореча здравому смыслу. Кажется, не должно быть, оно продолжается. А почему? Потому что свободы не получил до брака или не получила до брака. Это тоже, друзья. Ну, а следующее, на что хотел обратить внимание, это буквально прелюбодеяние. Или, точнее, любодеяние, если между не состоящими в браке. То есть, по-другому, блуд. Друзья, вот здесь вот последовательность. Посмотрите, какая. Нецеломудрие духа производит нецеломудрие души, производит нецеломудрие тела. В конечном итоге, друзья, люди, которые не боятся нецеломудренных поступков, они попадают в дьявольскую сеть, из которой трудно выпутаться. И совершается грех. Ну, самый большой же – это блуд. Это блуд. Братья и сестры, что по всему поводу этого хочу сказать? Ну, я уже сказал о том, что все эти три области, они очень тесно связаны. Очень тесно связаны. Какие бывают последствия? Какие бывают последствия, когда люди ведут себя нецеломудренно? Ну, во-первых, друзья, если брат и сестра дружат, дружба редко заканчивается браком. Поверьте, братья и сестры, любили, дружили, редко это заканчивается браком. Обычно не заканчивается. Знаете, в худшем варианте, как бывает? Она одному отказала, второму отказала в надежде, что он ее возьмет. А он ее не взял. Он взял другую. Перелюбил. И потом море слез. Она его ждала, она надеялась, а потом плачет. Или бывает так, друзья, что вот одна записка у нас была, говорит, братья, вот я дружу с одним братом, вот мы с ним встречаемся, кофе пьем, вот вечерами он меня на машине провожает домой, но я ему повод не подаю, пишет. Вот. Ну, в общем-то, все засмеялись, я прочел эту записку, все засмеялись, но я ему повод не подаю. Друзья, бывает, знаете как, что человек думает, что он повод не подает. Вот. А другая сторона видит, что повод подает. Бывает, знаете как, вот, ну, немножко дружат, не очень сильно. Там где-то поговорили, где-то он смс-ку написал, в любви не объясняется, ничего. Вроде все нормально. Ему в голову не приходит, что эта сестра будет его женой. И ему в голову не приходит, что он ей повод подает. Она убеждена. Она надеется, что он ее возьмет замуж. И эти смс-ки безобидные, без намека малейшего на любовь. Вот она воспринимает, что он ее возьмет замуж. А он даже о ней не думает. Он ей пишет постойку-поскольку. Пришла ответная смс-ка, надо опять написать. Проходит неделька-другая, написал опять. И так дальше, друзья. А по сути дела идет повод и с одной, и с другой стороны. И какие-то надежды. Друзья, чаще всего любовь и дружба браком не заканчивается. Чаще всего. Это первое. Друзья, что еще в отношении вот, последствий, друзья? Если неправильно себя вели до брака, то появляются несчастные семьи. Если эта семья, вот эта дружба заканчивается браком, то часто появляется несчастная семья. Как это бывает, друзья? Дружили, любили, вступили в брак, любовь кончилась. И очень часто любовь кончилась. Им казалось, что вступят в брак, еще больше будут любить. А любви нету. Все. И они удивляются. Ну, мы же так сильно любили. Николай Степанович, объясните, почему? Чувств никаких нету. Она мне однажды говорит, я на него даже смотреть не могу. Когда на работе я с наслаждением, что нет его, я просто ожидаю, как тяжкое бремя, вот что он придет с работы. А как дальше жить? Рождать детей, воспитывать детей. И главное, ничего не изменишь. Неверующие развелись, вступили в другой брак и все прочее, попробовали, а вдруг получится. У нас же нет этого варианта. Всю жизнь теперь вы будете жить вместе. Я скажу, друзья, так, что там, где до брака любили, дружили, неправильно себя вели, вот, появляется несчастная семья. Вот, любви нету, живут плохо, ссориться начинают. Я знаю одну семью, которая поссорились уже на браке, на глазах всех поссорились на браке. А думали, что все будет у них очень безоблачно, красивое, стройное, все. Говорили, какая пара хорошая. На браке перед всеми гостями произошел конфликт. А потом, друзья, если дальше сказать, конфликты стали очень частыми, потом они расходились, сходились, расходились, сходились, их наказали, и потом он погиб. Он погиб, а потом слезы на похоронах и все такое. Вот так оно бывает. Друзья, что еще бывает в результате вот неправильных отношений добрачных? Это Бог наказывает. Бог наказывает. Каким образом? Может не быть детей. Не быть детей. Вот хотели бы иметь ребенка, а детей нет. И тогда начинают исповедоваться, вот все проверяют, изучают, просматривают свою жизнь чуть ли не с детства и так дальше. Или больное дитё рождается. Или ребенок родился, умер, еще что-нибудь. Друзья, наиболее распространенная форма наказания – родился больной ребенок. Не хватит пальцев на руках, чтобы вот в памяти семьи вспоминать, которые до брака себя плохо вели, а потом родился больной ребенок. И что страшнее, друзья, что болезни бывают неизлечимые, ничем исправить невозможно. Теперь они исповедуются, плачут, елеем ребенка мажут раз, другой, третий. Вот. Но никаких изменений не наступает. Это тоже бывает довольно часто. Друзья, бывает развод. Редко, вот, ну, слава Богу, что редко, но бывает развод, к сожалению. Вот мы обычно говорим, что у нас, у верующих, разводов нету. Ну, фактически нету. Тем не менее, в отдельных моментах бывает, что семья распадалась. Вот, измены, развод и слезы, и слезы. Но еще, друзья, бывает так, что вот люди себя плохо вели, допускали какие-то грехи, и потом ограничения в служении. Ну, я вам сразу скажу, что если, будучи членом церкви, брат совершил грех блуд, его ни на какое служение никогда не рукоположат. Ни на какое служение. Ни диакон, ни пресвитер, ни благовестник, он не может быть. Если жена его когда-то совершила блуд, очень давно, но была членом церкви, никогда не рукоположат на служение. Ни на диакона, ни на пресвитера, потому что и муж, и жена – они должны быть целомудренными, так Библия говорит, что должен быть целомудренным. Вот таким вот образом. И потом, ох, ах, друзья, знаете, какие случаи бывают? Отличный брат, вот, и церковь большая, а он руководящий, хорошо руководит, все, ну, любят его, души в нем не чают, все. Но не может быть служителем, потому что когда-то давно у него был грех. Вот и все. Поэтому Библия учит нас быть в чистоте и святости. Друзья, мы у себя в отношении, знаете, вот, какие были проблемы там в наших краях, вот. Ну, говорят, вот среди молодежи пошло такое, ну, братья говорят, что нельзя дружить, они правильно говорят, но это все далеко от практики, потому что вот та парочка, мы знали, что они дружили, и та все так поступают, кто-то сказал, все так поступают, и Николай Степанович с тетей Галей тоже они так себя вели, вот. Они настолько учат, как себя надо. Друзья, я вам скажу, что я собрал сначала молодежь, рассказал, как мы себя вели, а потом на членском собрании приняли решение, что если юноша и девушка, жених и невеста, допускали обнимания и поцелуи, брать на замечание вместо брака. И для этой цели беседа с юношей и девушкой совершается за 2 недели до бракосочетания. Чтобы было время, когда их взять на замечание. Потому что, вот, ну, к примеру, завтра брак, 12 часов ночи, вот. Я беседую с женихом и невестой, да, вот мы там вот пообнимались, там поцеловались, ничего больше мы не делали, вот только пообнимались, поцеловались и все. А завтра брак. И гости съехали со всего, со всей области. И курам головы порубили, и столы уже вот все стоят, и все, от холодильники, и все готово. А что теперь делать? А мы решили так, что, ну, если точнее, за 10 дней до брака беседа. Если обнимались, целовались, на замечание, без дополнительного следствия, на замечание. И брак отменяется. И все. А вторая беседа, если все благополучно, уже перед браком. И я скажу, все хорошо пошло, уже все спокойно. Вот. Уже люди боятся. Люди боятся, потому что мы одну парочку взяли на замечание. Они, да, это только нас пугают. Они так и сказали, да, это нас пугает, ничего нам не сделают. А мы их на замечание раз и все. За нецеломудренное отношение до брака на замечание. И все. А потом они целый год не могли вступить в брак. Пока, наконец. А мы условие такое, что в полгода они не должны касаться друг друга. Это свидетельство их покаяния. И вот и все. А вот через год сняли замечание и сочетали. Вот так. Вот. В отношении брака, братья и сестры, в отношении брака, я хочу коснуться вот каких вопросов. Познание воли Божией, только познание воли Божией и практическая сторона бракосочетания. Друзья, в отношении воли Божией часто говорят, как познать волю Божию, как познать волю Божию. Вот, ну, кто-то во сне хочет голос услышать. Или вот Библию читает, читает, хочет прочитать, будут двое, одна плоть. А он забыл, где она написана. Вот, и никак не может прочитать. Ну, чтобы воля Божия утвердиться. Или знаете, как бывает? Вот, ну, предложил юноша девушке, да, и родители сильно хотели, чтобы брак был. И она тоже. Вот. Ну, помолились, открыли Библию, а там что-то такое, что вот, прокляну вас, если вы сделаете это. Ай, что делать? Господи, прости. Давай еще раз откроем. Открыли, чтобы Бог сочетал. Все, звонят мне, все, Николай Иванович, все. Бог нам ответил, открыл волю свою и так дальше. Братья и сестры, в отношении воли Божией понимаю так. Понимаю так. Вот. Бог разрешает человеку сделать выбор. И Бог считается с выбором человека, если выбор делается по определенным библейским стандартам. Вот. Ну, поясню. Ну, вот, например, написано, может выйти замуж за кого хочет. Слово «за кого хочет» говорит о том, что человек имеет право выбрать. Или, например, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Слово «найдет» говорит о том, что человек имеет право искать. Имеет право анализа. Размышлять об одной, о другой, о третьей сестре. И делать выбор. Друзья, просто выбор, он должен находиться, должен соответствовать некоторым библейским принципам выбора. Кстати, выбирать может... И брат, и сестра может выбирать. Даже за дочерей Салпадовых написано, могут выйти замуж за того, кто понравится глазам их, только в племени отца своего. Ну, вот такой, то есть определенный диапазон. Поэтому, да, сестре два брата предложили замуж, она может из двух братьев выбрать одного. И это будет воля Божья, если ее выбор находится в библейских рамках. Вот, я нахожу четыре библейских аспекта выбора. Первый библейский аспект – это написано «в Господе должен быть». То есть, конкретный библейский текст может выйти замуж за кого хочет, только в Господе. То есть, мы не имеем права выбрать сестру, женщину, девушку, чтобы соединить с ней жизнь, если она не член церкви. Если она не член церкви. И не только член церкви, а в Господе это имеется в виду дитё Божие, возрожденный человек. Поэтому, если брат сделал сестре предложение, то первое условие воли Божией, она должна быть убеждена, что он возрожденный. Если она сомневается в его возрождении, или она видит, что он не дитё Божие по поведению своему, то она имеет право отказа. И мотивировка именно это для себя лично. Поэтому брат сестру смотрит, она должна быть в Господе. И сестра соглашается, если он в Господе. То есть член церкви, дитя Божье, участвует в хлебопреломлении, любит Бога. Любит Бога. Это первый аспект. Второй аспект – это сотворим человеку помощника, соответственно ему. Это соответствие. Друзья, соответствие имеет две стороны – духовное и физическое соответствие. Духовное соответствие. Наш избранник или избранница должна быть с одного братства, одного вероучения, с одного братства. Я не понимаю, друзья, например, если вот брат из евангельских христиан-баптистов замуж взял пятидесятницу, за это отлучают. Он скажет, а она возрожденная, я вот знаю их семью, она язык не имеет, она просто пятидесятница, она только туда ходит. Друзья, это несоответствие, не будем даже разбираться, вот, возрожденная или нет, за это отлучат. Одного вероучения и с одного братства. Отделенные и регистрированные вступают в брак. Это несоответствие духовное, несоответствие. И в практике я скажу, друзья, что, ну, говорят, ну, вот пускай перейдет сюда, и пусть она перейдет. Если перейдет по убеждению и вступает в брак, это с одного братства. Но если по мере обстоятельств она вышла замуж, ну, куда теперь деваться? Перейду туда. Друзья, после брака, спустя месяц, она может поменять мысли и уйдет к папе и маме, уйдет в свою церковь, или он. Несколько браков, друзья, у нас произошло вот таких вот, смешанных, отделенные, регистрированные, я скажу, бедствие почти во всех случаях бедствия. Разные понятия, посмотрите, разные понятия на телевизор, разный взгляд на видео, разный взгляд на косметику, разный взгляд на брюки на женщине, разный взгляд на деторождение. Здесь целый букет появляется разных понятий, и начинаются конфликты. Буквально недавно к нам приезжали служители с регистрированной церкви, вступили в брак. Она отделенная, он регистрированный. Она пообещала перед браком, буду ходить в вашу церковь. После брака у нее прошло такое вдохновение, побуждение. Вот она сказала, только к отделенным, и все. А он говорит, к регистрированным, ты обещала уйти к регистрированным, и все. Прошло уже около года, она живет... У папы с мамой в отделенную церковь ходит, а он у своих папы с мамой в резерв ходит. И они не знают, что теперь делать. Она говорит, я согласна с тобой жить, только ходить в отделенную. А он говорит, я согласен только в резерв. Они говорят, братья, помогите. Перед браком клялись почти что, что будут ходить к резерв. Братья, помогите. И я скажу, друзья, и такое вот там, где вот такие вот несоответствия, вот духовные, там вот эти проблемы и бывают. Поэтому братьям скажу так, выбирать невесту только с отделенных. Сестрам выходить замуж только за отделенного брата. С регистрированным даже не надо разговаривать. Хотите нажить себе беду? Можете согласиться. Кто-то говорит, ну нас же братцы не отлучат. Не отлучим, да, не отлучим. Но сочитывать вас будут там, и молодежь наша туда на брак не поедет. Ну это вы скажете, полбеды, мне с вами не жить, можете не приезжать, можете не приезжать. Я вам скажу, друзья, у вас проблемы начнутся уже после брака, после брака. Это соответствие духовное. Соответствие физическое, друзья. Здесь, ну, в первую очередь возраст, в первую очередь возраст. Вот, не должен быть большой интервал. На какой интервал считается нормальным? Я скажу, друзья, что хорошо, если муж старше жены. Хорошо это. Даже почему? Потому что в плане покорности легче будет. Легче. Если жена года на 4-5 старше мужа, скорее всего, она его опоздает. Скорее всего. Она понимает, опыт жизненный у нее больше. Скорее всего, где-то она вот, ориентируется получше его. И он будет послушным помощником. Послушным помощником. Вот. Тем не менее, друзья, бывает, что жена старше, лет на 5 старше мужа, такое бывает. И она себя ведет смиренно, кротко и послушно. Тем не менее, это больше к исключению, но не к правилу, больше к исключению. Друзья, а вообще интервал, я вам так скажу, не буду очень категорично смущать и стращать вас, но скажу так, что если разница в возрасте, например, 5, 6, 7 лет, это не будет вызывать напряжения у служителей в церкви, если решили вступить в брак. Если интервал в возрасте уже до 10 лет, у молодых, например, ему 28, а ей 18, скорее всего, люди будут переживать. Запрета не будет, но переживание будет. Старше 10 лет будут пытаться отговорить. Поэтому, друзья, интервал, разница в возрасте не должна быть очень большая. Кстати, скажу, у людей более старшего возраста интервал смотрится мягче. Например, ему 34, а ей 24, 10 лет. Скорее всего, к этому отнесутся нормально. Вот. Легче, чем если 17 и 27. Легче к этому отнесутся. Вот. Ну, вот таким вот образом. Ну, что скажу, друзья, что там, где интервал в возрасте 15 и больше лет, обычно, друзья, стараются такие браки не допускать уже. Уже не допускать. Редко бывает, когда в этом случае хорошо, мирно живут и в последующие годы, и в последующие. Тем более, когда взрослеют, и дело уже к более зрелому или к пожилому возрасту, тогда этот интервал очень легко просматривается. Кто-то смотрится на родителя, а кто-то на ребенка. Так бывает. Ну, например, знаем случай, когда вот около 10 лет, а на старше его порядка на 10 лет, старше его. Вот, ну, обычно люди понимают, встречают, что это мама и сын. Обычно так это бывает. Вот. Значит, друзья, второй признак воли Божией – это соответствие. Это соответствие. Третий признак воли Божией – это чувство. Это чувство. У нас иногда спрашивают, а вот если, вот, ну, одна записка пришла такая. Братья, я полюбил сестру, полюбил очень сильно. Скажите, мне надо ей замуж предложить или мне надо покаяться? Вот, ну, вот такие. Хотя здесь есть элемент иронии, друзья. Я понимаю, что если люди решили вступить в брак, и они нравятся друг другу, я не буду пользоваться словом «любить», буду нравиться друг другу. Есть расположение, есть чувства положительные, да. Считаем это нормально. Не считаю нормально, если решили вступить в брак, и чувств никаких нету. Не считаю, что это нормально. Или, например, она говорит, он мне абсолютно безразличен. Это ненормально. Эта ситуация рискованная. Она сказала, ну, я соглашусь замуж. Говорят, что после брака чувства приходят. В общем-то, ситуация рискованная. Хорошо, если чувства придут. Но уверенным быть, что чувства придут, нельзя. Друзья, в этом случае, если, например, чувств нету и соглашается вступать в брак, я считаю, что подтверждение воли Божией должно быть выше другого уровня, чем я сейчас рассказываю. Должно быть ясное Божье откровение, что она должна быть его женой. То есть он ее любит, она его не любит. Должно быть абсолютно ясное Божье откровение, что она должна вступить в брак. В этом случае чувства придут, вот чувства придут, и она его будет любить, и будет все нормально, если это по воле Божьей. Поэтому наличие чувств, это тоже нормально. Есть такое мнение, друзья, и мнение довольно распространенное, что всякая любовь до брака – грех, любовь должна приходить после брака. Я такое мнение не разделяю. Не разделяю. А последний признак, друзья, воли Божией – это отсутствие препятствий. Есть такой текст, косвенно открывает эту мысль, что если Господу угодны пути человека, он даже врагов его примиряет с ним. В смысле, Бог выравнивает путь вот к решению брачного вопроса. Ну, например, Елиезер сказал, что меня Бог привел прямым путем. Вот этот прямой путь, друзья, это отсутствие препятствий. Какие препятствия могут быть? Например, брат и сестра хотят вступить в брак, а родители против. И у них есть причины для того, чтобы быть против. И они эти причины объясняют. Если родители не согласны, это один из признаков, что воли Божией нету. Один из признаков, если родители не соглашаются. Или, например, несогласие церкви, несогласие служителей. Ну, в каком случае это бывает? Например, большая разница в возрасте, и церковь согласия не дает. Или повторный брак. Она, допустим, была замужем, муж живой, а теперь она опять вступает в брак. Вот. Тоже может быть несогласие церкви. Это препятствие. Препятствие может быть, братья и сестры, например, если после брака не могут жить. Ну, например, он с Америки, она из России. Хотя я не против таких интернациональных браков, но тем не менее, если после брака они не могут жить вместе, ну, например, он говорит, я ее потом вызову, как скоро? Ну, года три на это уйдет. Да, на переселение в Америку уходит от 2 до 3 лет. От 2 до 3 лет. За исключением, если он гражданин США. Тогда это быстрее решается. А такие браки я встречал. Что не поеду, он там живет один. Сюда я встречаю, она здесь одна. Ну, раз в год он к ней приезжает. Ну, как бы сказать, пытается работать, с работы не отпускает. Вот там дают отпуск 2 недели. На 2 недели раз в год он приезжает к ней. И опять ее утешает, утешает. Я тебя вот вызову, мы скоро будем вместе. И на это ушло почти 3 года. Это не воля Божья. После брака люди должны жить вместе. Даже на войну не брали вот таковых, чтобы они вместе жили. Это тоже может быть препятствие. Там, где из разных стран, Россия, Украина, вступили в брак и живут. У меня, например, зять украинец, ну, мою дочку взял. Они вступили в брак и вместе живут. Ни одного дня в России они не были. Нет вопросов. Но если бы они вступили в брак, и теперь надо год ожидать, пока они соединятся, это не воля Божья. Это не воля Божья. Братья и сестры, все 4 принципа должны совпадать, и тогда воля Божья. Если один из принципов не совпадает, например, нету любви, или, например, несоответствие, из разных союзов, или, скажем, там не в Господе, или какие-то препятствия возникают, это значит не воля Божья. Если все 4 совпадает, воля Божья. Можно вступать в брак. Пришла записка на одном молодежном общении. В записке написано так. Нам по 22 года, мы любим друг друга, родители все согласны. Скажите, что нам делать? Ну, я прочел записку, говорю, я думаю, что вам надо вступить в брак. То есть, по записке, по тексту ясно, что причин нету, чтобы в брак не вступить. Причин нет. Друзья, конечно, я скажу, что когда люди хотят вступить в брак, больше надо молиться. Во-первых, надо стремиться к чистоте жизни, чтобы каких-то грехов, от которых мы избавиться вот, должны, не можем избавиться, чтобы таких грехов не было. Должна быть чистота жизни. Написано, брак да будет честен и ложе непорочно. Честность брака – это правильная жизнь до брака. Вот, ну, там еще некоторые аспекты и так дальше. И тогда Бог такой брак благословляет, где правильный подход, где с молитвой, с постом. То есть, конечно, пост и молитва помогают определиться воле Божьей. Воле Божьей. Было одно семейное общение, и приходит запись, ну, в церкви, на уровне церкви. Не записка, одна сестра поднимает руку. Ну, я спрашиваю, что у вас вопрос? Она говорит, у меня вопрос. Вот мы вступили в брак, но мы не постились. Скажите, это значит, мы не по воле Божьей? Я говорю, а как у вас жизнь? Она говорит, мы хорошо любим друг друга, хорошо, дружно живем. А дети, 7 детей у нас. Все нормально, все нормально. Но почему не воля Божья, друзья? Конечно, молитва, пост – это нормально, это нормально. Тем не менее, друзья, можно поститься и молиться, и воле Божьей не разобраться. Не разобраться. Она мне понравилась, сказал Самсон. А в Господе соответствие и все это, и несогласие. Посмотрите, не в Господе, несоответствие, несогласие родителей. Все противоречило против этого. Она мне понравилась. Вот что было ведущее. Сколько дней они прожили, вы помните? Ни одного дня. Они поссорились на браке и расстались. Она вышла замуж за его друга. Вот. Самсон потом пришел, попытался что-то переиначить, но это все плохо получилось. Вот таким вот образом, друзья. В отношении брака. Брак. Друзья, ну я, знаете, как здесь воспользуюсь? Я расскажу об одном решении, которое было принято в нашей церкви. На членском собрании голосованием приняли решение. Что же это за решение? Целая серия вот условий, как должен проходить брак. Ну, первое. Сочитывает служитель только из нашего братства. Это первое решение. Вот. Никакие там дружеские вот, отношения с какими-то служителями не из братства. Это совершенно недопустимо. Вот второе решение. Аренда помещений для брака исключает такие помещения, как кафе, рестораны, ну, помещения, где происходят мирские увеселения. Исключается. Ну, то есть, в некоторых церквях есть дома молитвы маленькие, брак провести там трудно. Живут в квартирах на этажах, тоже брак провести трудно. Арендуют помещения для брачного пира. Поэтому кафе, ресторан и подобные заведения не разрешаются. Это первое решение. Обслуживание браков только верующими. Что имеется в виду? Фотограф. Неверующий фотограф не должен быть. Ну, видеосъемка это само собой, поэтому повода решения не принималось. Но фотограф. Ну, я приведу пример, почему приняли такое решение. Ну, вот на одном из браков появился фотограф. Ну, видео нет, видео, все тут нормально, у нас будет фотограф. Ну, фотограф появился, во-первых, ну, в одном ухе серьга у него. На пальцах у него кольца, фотоаппарат вот с такой трубой. Здесь висит у него как ружье какое-то. Знаете, вот кроссовки такие вот вверх загнутые. Ну, и костюм у него страшный. Кто его знает на кого? Ну, я извиняюсь, друзья, на чучело похож. Вот появился, вот. И ходит по дому, он тут хозяин, он фотограф. Фотографировать разрешается, объявили, что только один фотограф, он теперь тут как царь. И вот он ходит, вот в таком ужасном виде. Ну, почему, друзья, сегодня иногда используют фотографов мирских? Потому что он нафотографирует, фильм составит. Ну, пусть не видео, ну, такой вот фильм слайдовый. И там будет название, и там будет все. От рождения, от, вот кадры будут, как он родился, как его с роддома, его и ее принесли. И потом весь вот этот брак, и там и машины, и сочетания, и все-все под музыку. Под музыку, потом спальня даже покажет, где они будут спать и так дальше. Вот, ну там где-то они съездят вот в парк, сфотографируются на фоне солдата какого-нибудь у вечного огня. Нет, они цветы не будут возлагать, но на фоне памятника. Они говорят, ну а как, это же достопримечательность нашего города. И все. И вот это посмотришь этот фильм, и потом концовочка такая вот с парой обручальных колец и такое вот там красивое вот написано. Вот, ну и все. Ну да, красиво. Ну, по-мирски все очень, люди опытные. Они имеют в этом вот опыт определенный и хорошо сделан. Но получается мирской фильм. Мы приняли решение, фотографирует на браке фотограф только член церкви, нашего братства, нашей церкви, ну, если из соседней церкви, из церкви нашего братства. Он знает наши правила, наши традиции, и поэтому каких-то... И он управляемый человек, мы можем им управить. И все. Вот это второе решение. Третье решение мы приняли. Запрет на аренду автомобилей. Но я вам поясню. Я был в Канаде... И в таких у консервативных верующих. И, значит, очень строгие христиане, более строгие, чем мы. И вот они мне говорят, Николай Степанович, здесь у нас есть видеофильм, вот брак. Мы только не знаем, это с совета церкви или с регистрированных. Может быть, вы посмотрите и нам скажете, это откуда? Ну, почему не сказать, скажу. Вот, и вот они показывают. Ну, с первых кадров я понял, что это наши люди, наши люди. И вот там вот встречают, потом бракосочетание. Ну, так вроде все пока нормально. Автомобили там, Мерседес черный и БМВ. Вот, ну, седьмая модель, кто разбирается, новые, черные все. Вот с куклами на крыше, все так сильно хорошо. Вот, и вот едут рядышком. Мерседес, БМВ, рядом вот так едут. А дорога обычный, стандарт. Ну, встречные машины все, эти же едут, все тут цветет. Вот куклы на крыше, ленты мелькают. Все машины на обочину останавливаются. И эти едут рядом вот так вот. Ну, все видео, это видеозапись. Ну, потом они в парк заехали. Там поцеловались перед объективом. Так, несколько раз. Он ее на руках поносил. Вот. Кстати, о целомудрии, друзья, я скажу, что брак, день брака, это не тот день, когда можно дозволить взять невесту на руки или обнять за талию. Это не тот день. Этого нельзя делать. Это нельзя делать, друзья. Это день, когда еще не наступил тот момент, когда разрешается сделать то. Пускай он ее в спальне поносит у себя. Вот возьмет на руки и поносит. Закроет дверь, чтобы никто не... И пусть поносит. Вы спросите, вот я для эксперимента могу семейных спросить, кто свою жену носил на руках дома? Никто не носил. А на браке можно взять на руки. И вот это они, значит, там перед видеообъективом, они там, он ее на руках поносил, потом на ладошке подержал, там возле памятника и все такое. Ну, безобразие сплошное. Знаете, что меня спасло, братья и сестры? Что вот, ну, интерес в просмотре, они забыли, что они хотели меня спросить. Это были люди с братства, к сожалению. Стыдно было. И я уже думаю, хоть бы не спросили. Я уже молчал, не намекал им, что это люди с братства. Друзья, мы запретили аренду автомобилей, пользоваться тем автомобилем, который в церкви. Я вам один казус расскажу. Заказали в одном месте лимузин, но здесь лимузины же стали появляться. Ну, это в Америке было. Сейчас и в России тоже уже лимузин. Это такой длинный, видели такой длинный автомобиль? На такой уродливой форме, да? Вот. И, значит, это. Подъезжает этот лимузин. Шофер выходит, жених и невеста выходят. Он им наливает вино и подает. Но он свой долг выполнил. Он знает, это его служба. И он им подает вино. А это все уже идет на съемку. Они начинают объясняться. Это мы верующие. Нам это нельзя. Он говорит, так я тоже верующий. Он тоже баптист. Вот, или кто там он уже. Нет, видимо, не баптист. У баптистов там нельзя вино. И он тоже объясняет все. И вот эта вся процедура. Они смутились. Ну, отбились от этого вина. Сели в этот лимузин. А он дальше продолжает свое вот это. Мы решили, что запрет на автомобили, и автомобиль, и шофер должны быть в церкви. Должны быть в церкви. Вот. Еще одно решение. Ну, где оно как примется, друзья? Мы запретили украшать дом молитвы на брак. Запретили. Там, где будет брачный пир, там можете повесить, там, что вы хотели там красиво сделать. В доме молитвы нельзя. Я расскажу одну историю, которая была недавно у нас. Приходят, ну, завтра будет брак в воскресенье. И вы не устали еще, братья и сестры? Завтра будет брак, а сегодня молодежь там готовится к браку. И приходят мои дети, и сын говорит, па, там дом молитвы украсили так очень сильно. Ну, я, ну, запереживал. Тем более, жених и невеста оба с Америки переехали сюда, теперь будут члены нашей церкви. Ну, я сразу заподозрил. Я еду в дом молитвы, а время уже 10 часов вечера, звоню еще одному пресвитеру и еще одному. Съезжаемся, говорю, комиссию. Приезжаем в дом молитвы, а там от самого крыльца белая дорожка. Аж туда на кафедру. Белая дорожка. И все скамеечки, вот скамейки, все перекрыто. Ну, такая вот белая, раз-раз, и все на степлер, на степлер, на степлер. То есть бабушкам надо перепрыгнуть, чтобы место занять. Или обходить, кто знает куда. И вот все это перекрыто. И тут, где сочетание, тут все такой теремок сделали. И я тогда понял. Они мне говорят, Николай Степанович, ну, я у них спрашиваю, говорю, дружка одна и друг один, потому что такие фокусы бывают уже по три, по пять. Одна дружка, один друг. Они мне говорят, а можно вообще без друзей? Ну, такого я, ну, по пять друзей встречал, по два встречал. А вообще без друзей? Я не понял. Я говорю, ни в коем случае, только друг и дружка. А почему так? Где в Библии написано? Ну, я говорю, у нас так принято, один друг, одна дружка. Все, без друзей нельзя. А можно, чтобы родители в зале сидели? Они, нет, родители должны быть здесь, и друзья должны быть. А теперь я понял, они сделали такой теремок только для двоих, ни для кого больше места нет. Ну, я вот это все посмотрел, братьев тут все. Звоню отцу жениха и жениху. Срочно приезжайте. Они приезжают. Я говорю, все вот это хозяйство убрать. Но вы знаете, надо отдать, что они мужественно, без одного слова, мужественно все убрали. Все убрали. И все дом молитвы, как дом молитвы. И слава Богу, сочетали и живут. И живут. Вот. Вот такие вот мы приняли ряд решений. И вы знаете, что интересно, друзья? У нас большая церковь, 300 членов. Единодушно по каждому решению проголосовали единодушно. И все. И все. И даже я скажу, друзья, вот знаете, чего держаться нужно? В Библии есть такое слово, не передвигай межи давние, которые проложили отцы твои. многие вопросы, вот эти новшества, вот, часто полезно ориентироваться, как к этому у нас привыкли. Как привыкли. А те вот написано, ведутся подруги. Значит, их несколько было. Ну, доказывать нужно. Или друзей, или подруг. И так дальше. Друзья, как у нас привыкли. Даже, знаете, вот пошла такая волна одно время. Вот. Ну, вот так сочитывают, знаете. Да, вот так они стоят друг к другу лицом. И лицом к церкви служитель сочитывает. Ну, в общем-то, для фотографии неплохо. Я скажу, ну, оригинально. Я лицом к церкви, и они вот так вот стоят, и за ручки взялись, и все так, все чинно, вот и благопристойно. Как бы, друзья. Тем не менее, пошел какой-то разговор. Кто-то говорит, что это омега, вот масонская, кто-то еще что-то такое, такое, такое. Я скажу, друзья, ну, кто говорит, ну, а как лучше в спину смотреть служителю? А смотреть-то не надо, ну, фотография в спину, да, и так дальше, и так дальше. Друзья, а мы сделали у себя так, немножко видоизменили, жених и невеста ко мне лицом, церковь здесь, и я вот так их, и все. И никто меня в спину не фотографирует. Очень. И даже сочетание, я в микрофон, церковь здесь, они лицом ко мне стоят. И так вот мы и руки возложили. Очень даже хорошо. И все довольны, и всем понравилось. И ни у кого не вызывает теперь вопрос, а как там, а как это, а как то. И все вопросы решились хорошо. Братья и сестры, на брачном пире смешные рассказы. Вот, ну, декламации там всякие вот. И часто бывает одно и то же. Про Скворцов уже все знаем, и про Дроздов тоже, и Андрея Наташи имена нам известны, и все, и так дальше, и так дальше. Я даже скажу, братья и сестры, ну, это из области рассказов уже. У нас большинство браков проходят в воскресенье вечером. В воскресенье вечером. И нравится, молодые имеют право выбрать сочетание в субботу, воскресенье утром или воскресенье вечером. Большинство выбирает брак в воскресенье вечером. И я скажу почему, друзья. Вечернее собрание прошло, старички все пошли домой, они уже не в моготу им оставаться. Остались все, кому надо, и не надо даже фильтровать людей. И все, остались все, кому надо. И брачный ужин, это тоже по Писанию, на брачную вечерю анса собирайтесь. И короткая программа, пару часов попели, рассказали, и домой пошли спать. А утренний брак, 5 часов вечера, все закончилось. Декламации кончились, еду всю съели. А солнце еще вверху. А что теперь делать? Ну, надо что-то организовать. Давайте какой-нибудь еще пир организуем. А этим уже сил никаких нету. Потому что ночью они платье гладили. Я не знаю, друзья, вот когда мы в брак вступали, мы спать ложились в 11 вечера. А сейчас я спрашиваю, во сколько легли спать? Они, оказывается, не ложились. Не ложились. В час ночи они на собеседование к пресвитеру пришли. Потом платье гладили. В 4 утра начали делать прическу. И как раз до 9. Как раз до 9. А мы еще одно решение приняли такое. Ну, как я сказал, обслуживание брака только верующими. Мирских парикмахерок запрет категорически. И вообще прическа, я скажу, друзья, на браке не разрешается то, что не разрешается в обычный день. Ну, например, завивка волос. Разрешается на брак или как у вас? Завить волосы, кудри сделать, локоны. Можно на брак или нельзя? Мы у себя не разрешили. Раз в будни нельзя, и на брак нельзя. И поэтому прическу можно сделать за 20 минут. Быстренько, в 8 часов начали, и за 20 минут сделали. Так, тише, сестры. Я вам еще один секрет открою. Знаете какой? Вот когда я сочитываю, хотя мне в Совете Церкви сказали, ты старайся браки больше не сочитывать. Когда я сочитываю, ну один брат мне говорит, я стараюсь осторожно, чтобы прическу. А прическа, знаете, там и залакирована, и все так, все построено, целый какой-то вот, ну, домик. А я так, раз и все. Ну как следует, я же должен голову почувствовать. Я раз и все. И вся прическа капут пришел. Значит, что я скажу, друзья? И вот получается, что они всю ночь не спали. А какой теперь брак? Какое наставление? Они ночь не спали. Или в 4 часа легли, а всем встали. А что ж это за брак? И поэтому наши избрали вечерний вариант. С субботы на воскресенье они спят спокойно. Утром побыли на собрании. Вот. Тоже нормально. А вечером они между собраниями, там время на все есть. И собраться, и одеться, подготовиться. И все. И не надо длинный брачный пир. В 11 часов закончили, с миром Божьим разошлись по домам. И все довольны. И все довольны. Какие есть вопросы? Братья и сестры, одну еще я деталь хочу сказать. Сестры, так, тише. Не буду говорить, пока не будет тишины. Я извиняюсь, может, я в чем-то что-то лишнее сказал. Но думаю, по содержанию не лишнее. Может быть, стиль изложения неподходящий. Друзья, многие служители практикуют так. Прежде сочетания покажись мне в наряде. Ну, видеть, какое платье. Нужно ли что-то подправить, переделать или так дальше. Потому что, знаете, когда они заходят в дом молитвы, одежда у нее совершенно неподходящая. Ну, знаете, как сейчас вот, ну, купить платье трудно, потому что мода такая. Вот ниже платья, выше груди ничего нету. Такая мода сейчас. Или там перчатки по локоть, или еще что-нибудь. И поэтому, конечно, друзья, но я так не практикую, покажись мне в одежде, но стараюсь понять, платье достаточно ли целомудренное. У меня дочка выходила замуж, я попал в такую трудную ситуацию, друзья. Я вернулся с Америки, и здесь брак. Брак. И вот воскресенье утро. Моя дочь выходит, оделась. До собрания остается, ну, минут 30-40. До собрания. И вот дочь выходит. И вы знаете, друзья, я скажу, что в интервале 30 минут мы ей срочно удлиняли рукав. Да. И материал нашли, и быстро-быстро работали все. Удлиняли рукав. А зачем это делать? Это можно было заранее посмотреть, все подготовиться, и так дальше, и так дальше. И тогда уже и брак чинно проходит. Друзья, бракосочетание и пир должны пройти так, чтобы ни для кого не было неуют. Ни для кого не был соблазн, чтобы кто-то не сидел, переживал, видя распущенные волосы у невесты и локоны на плечах. И тогда, и кто-то сидит, переживает, мучится. И служитель не знает, что делать, потому что срочно надо тут что-то изменять. И поэтому к этому моменту надо подготовиться, чтобы брак был благословением. Братья и сестры, написано так. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. То есть жених и невеста – это есть прообраз Христа и церкви. И одежда, и форма бракосочетания, и пир, и все-все-все. И поведение до брака, и после брака. Все должно соответствовать. Вот Христос и церковь. Христос и церковь. Я отвечу на вопросы. Один. Вот это вопросы, да?